ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Крымское утро продолжается в эфире радио Крым Реалии, а эфир радио Крым Реалии продолжается на средних волнах. На частоте 648 АМ также продолжается эфир на странице Крым Реалии в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Заходите на эти площадки, ставьте лайки, комментируйте происходящее в нашем эфире. Дополняйте информацию, которая звучит в нашей программе, задавайте вопросы нашим собеседникам. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Обязательно прочитаю самые конструктивные, да, и интересные вопросы и комментарии. Но если вдруг я чего-то не замечаю, вы можете всегда дозвониться к нам в прямой эфир. 8 800 1006 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой Украины. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Будем говорить мы сегодня о карательной психиатрии. Еще один эпизод в этой практике разворачивается на наших глазах. Крымского активиста Наримана Джаляла отправили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов. Я процитирую, его переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы номер 1 имени Балабана. Это отделение, где производится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подследственных лиц, содержащихся под стражей. Ранее Нариман Джалялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не имелось. Сама психолого-психиатрическая экспертиза будет длиться от 21 до 28 лет. Дней. Конец цитаты. Ранее сообщалось о том, что к Нариману Джалялу не доходят письма. Уже появилась реакция Министерства иностранных дел Украины на происходящее. Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар назвала карательной практикой советских времен решение российского следствия направить арестованного в Симферополе крымско-татарского политика и активиста Наримана Джаляла в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Цитата. Во временно оккупированном Крыму Наримана Джаляла безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой психолого-психиатрической экспертизы. Она продлится более 20 дней. Карательная практика в лучших, в кавычках, советских традициях, написала Эмине Джепар 10 октября в Твиттер. С нами на связи адвокат Николай Полозов, адвокат Наримана Джаляла. Николай, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, можно ли предположить, с какой целью Наримана Джаляла поместили вот на обследование в психиатрическую больницу?
Ну, я предполагаю, что существует несколько целей, из-за чего следователь ФСБ принял такое решение. Первое – это обезопасить самого себя. Следствие таким образом огульно направляет на экспертизы многих крымских татар, чтобы в последующем не было никаких разговоров о том, что они там невменяемы, не способны сами себя защищать и так далее. То есть такая перестраховка со стороны следователя, хотя, как вы уже процитировали меня, для назначения экспертизы нужны основания. Но основная цель, на мой взгляд, заключается в попытке таким образом скрыть Наримана Джалялова от общественности, не дать ему возможности выступить, в том числе на суде, по продлению меры пресечения, который должен состояться в конце октября, в начале ноября. И в пользу этой версии говорит то обстоятельство, что суд апелляционной инстанции, который рассматривал жалобы защиты на избрание меры пресечения в отношении Наримана Джалялова, проходил в закрытом режиме, суд никого не допустили, и фактически голос Наримана не прозвучал, то есть он хотел выступить, довести до общественности свою позицию относительно самого дела, относительно условий содержания и так далее. Вот здесь у меня складывается ощущение, что российские власти предпринимают все возможные, скажем так, действия для того, чтобы голос Наримана не звучал.
Вот да, здесь хотелось бы уточнить, чего именно боятся таким образом российские власти. Состязательности суда, боятся ли они того, что удастся изменить меру пресечения, либо они боятся самого факта того, что Нариман Джелял будет в суде говорить?
Они боятся самого факта. То есть для них сейчас гораздо комфортнее, если в общественном пространстве существует только одна версия произошедших событий, которая была транслирована органами ФСБ. Вот эти вот признательные видео с братьев Ахтемовых, какие-то иные позиции, которые они озвучивали. И любая альтернативная позиция для них воспринимается как угроза. А уж тем более позиция обвиняемого. То есть фактически они применяют такой метод железной маски, чтобы человека скрыть, чтобы о нем ничего не было слышно, и чтобы его мнение, его голос никоим образом не прозвучало.
До того, как Наримана Джеляла вот таким принудительным образом поместили на обследование, его перевели в спецблок СИЗО. Как вы думаете, с какой целью это все происходит? Можно ли это расценивать как давление, одна из форм давления на вашего подзащитного?
Ну, безусловно, это давление. И в спецблок его перевели сразу после того, как суд принял решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вообще, по правилам, если арестованный попадает в СИЗО, его помещают сначала в карантин. Это некая общая камера. В карантин попал Азиз Ахтемов, в карантин попал Асан Ахтемов, а Наримана Джелялова сразу спрятали в спецблок, где нету никакого взаимодействия не только с внешним миром, но даже с соседними камерами практически никакого общения у них нету. На карантине он бы находился среди других заключенных, и у него была бы возможность каким-то образом там, через адвокатов этих заключенных там, общаться с внешним миром. Здесь, наоборот, полностью переморозили, полностью исключили ему передачу почты и так далее. То есть это такая тотальная изоляция, которую они сейчас поддерживают вот посредством направлений на эту экспертизу.
Когда человека в такую изоляцию помещают, очень важна любая информация о его состоянии здоровья, об условиях содержания. Что вам известно, что вы можете нам сейчас рассказать в эфире?
Ну, фактически, после того, как его перевели в больницу на эту экспертизу, его посетила адвокат Эминея Вамилева. Состояние здоровья у него было удовлетворительное. Но по условиям содержания что-то было сложно сказать, потому что он был только туда привезен, в психиатрическую больницу. Мы планируем сегодня его посетить. Это стало гораздо сложнее. Раньше адвокаты могли практически беспрепятственно посещать своих подзащитных, находящихся на экспертизе. Сейчас правила очень сильно ужесточили. Теперь вопрос, сможет ли адвокат попасть в это отделение больницы, зависит только от начальника следственного изолятора. То есть сначала адвокат должен получать разрешение от начальника следственного изолятора, и только потом он может идти в эту психиатрическую больницу и пытаться попасть в это отделение. Плюс дополнительно мы столкнулись с тем, что там есть существенные ограничения по приему передач. То есть есть определенный регламент осуществления передач в СИЗО и продуктовых, и вещевых. В психиатрической больнице все это ужесточено. Причем непонятно, по каким основаниям. Тот перечень продуктов, который разрешен в СИЗО, там не разрешен, там гораздо более скромный перечень продуктов. Например, супруга Наримана в течение 3 дней пыталась осуществить передачу, пока, наконец, ей это не удалось сделать, потому что всячески препятствовали этому.
Сам Нариман Джелял напрямую связывает свой арест и последующее уголовное преследование с участием в саммите Крымской платформы. И в связи с этим такой вопрос. Ощущается ли вообще внимание к этому делу со стороны Украины, со стороны международного сообщества, тех государств, которые принимали участие в Крымской платформе?
Ну, мы действительно видим заявления и украинских властей, в том числе Министерства иностранных дел. Мы видим заявление стран Запада, Великобритании, Соединенных Штатов, Евросоюза. Сказать о каких-то более действенных, чем заявление выражение там, озабоченности и так далее, каких-то мерах, ну, пока, наверное, мы не можем. То есть мы ничего подобного не наблюдаем. Вместе с тем, то, что это находится, это дело находится на таком пристальном внимании западного истеблишмента, то, конечно, это тоже очень важно. И ко мне обращались представители комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. Будем взаимодействовать по мере того, насколько позволяет подписка о неразглашении, будем информировать о тех событиях, которые происходят в этом деле.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был адвокат Николай Полозов. Будем внимательно следить, в том числе и за тем, получится ли навестить Наримана Джаляла сегодня в психиатрической больнице. Следите вместе с нами. Можете отслеживать эту информацию и на сайте Крым Реалии. Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему эфиру. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926 по этому номеру. Я еще раз напоминаю, можно дозвониться к нам из Крыма, звонки бесплатны. Из соседней России тоже можно к нам по этому телефону дозвониться. С материковой части Украины вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 044-490-2905. Также я напоминаю, что мы ведем прямую трансляцию на канале Крым Реалии в YouTube и на странице Крым Реалии в Facebook. Комментируйте там эфир. Я стараюсь читать все ваши комментарии, наиболее конструктивное, постараюсь озвучить в нашем эфире. Но если вдруг вы считаете, что я вашего мнения незаслуженно не заметил, или вы хотите просто принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения относительно той темы, которую мы обсуждаем, звоните нам 8 800 10 06 926. К нашему разговору подключается Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, представитель офиса Крымской платформы. Дарья, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, мы уже говорили об этом вкратце с Николаем Полозовым, сам Нариман Джалял и множество спикеров вот с материковой части Украины говорят о том, что уголовное преследование Наримана Джаляла и других крымских татар в Крыму, которые были задержаны 3 и 4 сентября, оно напрямую связано с участием Наримана Джаляла в саммите Крымской платформы. Да, это такая своеобразная месть российского руководства, российских силовиков, которые сегодня орудуют в Крыму, за его участие в этом саммите. Какой была или какой является реакция участников Крымской платформы на эти задержания, на то, что происходит сейчас с Нариманом Джаляловым?
Ну, безумовно, я хочу ще раз підтвердити, що і затримання Нарімана Джалялова, і інших кримських татар в цій справі безпосередньо однозначно, на нашу думку, є реакцією окупаційної влади і фактичним покаранням за участь в саміті постановчому Кримської платформи. Власне, Наріман Джалялов був один з тих людей, хто виступав навіть на відкритті офісу Кримської платформи, який зараз діє на базі представництва. І його виступ чули і учасники, і президент, і голови делегації, які брали участь, і, власне, президент України. І реакція від всіх була майже одразу. І, по-перше, це шок, тому що багато лідерів особисто його бачили і чули, і розуміли, а хто ця людина. І, безумовно, там в перші ж дні затримань ми особисто зв'язувалися з нашими партнерами, і багато і представників посольств країн зробили заяви на підтримку Нарімана Джалялова і, власне, засудженням дій окупаційних щодо його незаконного, очевидно, політично мотивованого переслідування. Але, власне, чисто те, що і в перші дні було доволі багато чисельних заяв, ми майже щодня в офісі зустрічаємось з представниками різних посольств іноземних держав в Україні. На кожній такій зустрічі ми піднімаємо питання незаконного затримання, зокрема, і Нарімана Джалялова, і, власне, знаємо, що і сподіваємося, що такі заяви будуть ще звучати і продовжуватись на підтримку його затримання і в зв'язку з продовженням тиску на нього, зокрема, і через його поміщення фактично примусового з метою каральної психіатрії, якщо можна так сказати. Я думаю, що ми можемо вже так стверджувати, що, власне, якоїсь доцільної мети поміщення його для проведення психіатричної експертизи не було, тому це теж одна з форм тиску, і ми про це говоримо з нашими партнерами. Я думаю, що власне заяви на підтримку будуть ще продовжуватися. Це важливо, і зокрема, як я і сказала, і ми про це говоримо. От буквально вчора в нас була зустріч з представниками учасників саміту Україна-ЄС з чиновниками ЄС, і власне ми це питання так само піднімали і почули багато свої підтримки на підтримки як України загалом, так і, зокрема, політичних бранців, і зокрема, Нарімана Джелялова, який, власне, постраждав за безпосередньо за участь у саміті Кримської платформи. І це розуміють абсолютно всі наші міжнародні партнери.
А доступны ли в рамках работы Крымской платформы только дипломатические механизмы? Возможно ли применение механизмов экономических? Я спрашиваю вот в каком разрезе. Буквально недавно появилась информация о том, что Евросоюз расширил санкции. Под санкции Евросоюза попал ряд российских силовиков и судьи крымские, бывшие украинские судьи, которые теперь выносят решение именем Российской Федерации, которые принимали участие и принимают участие в политических преследованиях в Крыму. Не рассматривали ли вы возможность применения вот санкционного механизма для защиты Нарімана Джелялова?
Просто розглядали, але ми вже опрацьовуємо цей трек. Власне, офіс Кримської платформи відповідає за внутрішню роботу, да, МЗС за зовнішню роботу по Кримській платформі, але нами вже було підготовлено список осіб, причетних до незаконного затримання Нарімана Джелялова. Власне, зараз наша безпосередня задача, ми працюємо з цим, ми вже подали ці списки задля розгляду питання запровадження національних санкцій щодо таких осіб, і безумовно ми направили ці списки Міністерству закордонних справ. Сподіваємось, вони будуть опрацьовані щодо запровадження санкцій до причетних осіб і нашими міжнародними партнерами.
Спасибо вам за комментарии. Я напомню, что с нами на связи была Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, представитель офиса Крымской платформы. Мы продолжаем наш разговор. Здесь хотелось бы еще напомнить, что да, действительно, было заявление и от президента Украины, рассказал Владимир Зеленский на открытии 73-й сессии Генассамблеи ООН о преследованиях в Крыму. Говорил он о том, что Россия незаконно удерживает порядка 450 украинских граждан по политически мотивированным обвинениям. И отдельно он говорил о деле Нарімана Джелялова, тоже говорил о том, что задержание и преследование Нарімана Джелялова является местью России за его участие в саммите Крымской платформы. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню номер телефона, по которому можно подключиться к нашему разговору. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Также я напоминаю, что вы можете писать комментарии под нашей трансляцией в YouTube. Наиболее конструктивные постараюсь сегодня процитировать. Вопросы нашим собеседникам тоже можете задавать вот в комментариях в YouTube и Facebook. Открыты они у меня тоже, я их регулярно читаю, но если вдруг чего-то не замечу, звоните нам. Мы продолжаем наш эфир. К нашему разговору подключается Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, хотелось бы поговорить с вами о практике применения, как ее называют, карательной психиатрии в Крыму, когда людей, которых преследуют по политическим мотивам, просматриваются политические мотивы в их уголовных делах, их помещают на обследование в психиатрическую больницу. По вашим наблюдениям, насколько такой следственный метод или явление, да, распространено в современном Крыму?
Ну, достаточно часто. То есть мы зафиксировали не менее 49 случаев помещения людей на экспертизу в психиатрическую больницу. Это только в рамках политически мотивированного преследования. То есть это касается как тех, кто уже был лишен свободы, то есть находился в СИЗО, так и тех, кто находился, например, под домашним арестом, и их фактически лишали свободы таким образом, помещая на месяц в психиатрическую больницу. В принципе, первый случай, который нам зафиксирован, это случай в отношении Ильи Умерова в августе 2016 года, когда человек, который находился под домашним арестом, на 3 недели поместили в психиатрическую больницу. Или случай уже недавний, это около года назад, когда Александра Сизикова посадили в психиатрическую больницу, человек, который инвалид по зрению, он слепой, находится под домашним арестом, его поместили в психиатрическую больницу на месяц. Ему там единственное, кто мог помогать, это сотрудник психиатрической больницы, то есть, и он переживал, что как мусульманин, чтобы чем его кормят, чем его колят, потому что он не знал, какие именно препараты у него вводят во время, или это анализ, это введение препаратов. То есть, опять же, это один из вариантов лишения свободы. Но кроме самой психиатрической экспертизы, когда людей временно помещают в больницу, то есть есть вариант более классических советских, то есть когда человека через суд признают больным и помещают туда на постоянной основе. Есть один человек, Юнус Машаритов, который помещен в психиатрическую больницу решением суда, и сроки его освобождения неизвестны, потому что там по решению суда раз в год будет просто выноситься решение о продлении нахождение, и это вот очень классический метод, как советский. А карательной психиатрии, когда человека помещают, вместо того, чтобы помещать в места лишения свободы, их помещают в психиатрическую больницу. То есть это один из вариантов таких, ну, в том числе используется в Крыму.
Я передам вам вопрос от нашего радиослушателя или радиозрителя, потому что этот вопрос задан в комментариях под нашей трансляцией на YouTube. Человек под ником Дмитрий Бреннер пишет, я процитирую только конструктивную часть вопроса, потому что вторая часть содержит нецензурную лексику, что не красит, конечно, позицию этого человека. Вот цитирую. «Что-то я не понял, от чего такой кипиш. Такая экспертиза, обычное дело, к, в кавычках, карательной психиатрии никакого отношения не имеет». Так вот, обычное ли это дело помещения подозреваемого, да, вот с таким статусом люди, в психиатрическую больницу?
Нет, это необычно, это... УПК Российской Федерации, которая оккупационные власти применяют и в Крыму, не предусматривает обязательное помещение при вот каких-либо статьях. То есть человека помещают на такую экспертизу по решению следователя. По ходатайству следователя принимает решение суд. Но поскольку суды не являются независимым органом на оккупированной территории, они всегда выполняют ходатайство следственных органов Российской Федерации. И в данном случае, то есть применяется он в отношении именно в основном политически мотивированных преследований, то есть и это не является стандартной процедурой. Это является именно наказанием, методом давления на людей, которых преследуют. То есть в том числе, если можно посадить человека на месяц в психиатрическую больницу, почему бы этого не сделать? Их сажают только потому, что их преследуют в рамках политически мотивированных статей. То есть потому люди-то преследуемые, это не только тех, кого обвиняют в терроризме, потому что, да, подавляющее большинство тех, кого помещают, это люди, которых обвиняют по крымских мусульман, которых обвиняют по террористическим статьям. Но это вот сейчас вот Нариман Джелял, который обвиняет в подготовке диверсии, то есть это не террористическая статья. Есть люди, которых помещали туда за публикации в социальных сетях, то есть это вообще, то есть, ну, Ильи Умеров, он преследовался за высказывание, это вообще другой класс, то есть это нарушение свободы слова, и людей преследовали за их высказывание. Евгений Каракашев, которого точно так же преследовали за его высказывание, точно так же помещался на психиатрическую экспертизу только за то, что он высказывался про антироссийские в дело высказывания. Это было единственное, в принципе, причина его преследования. И это не является практикой, это не является стандартной процедурой для всех. То есть это именно способ давления на людей, которых преследуют в рамках политически мотивированного преследования.
Перед этим эфиром, оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Перед этим эфиром мы связались с заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа, бывшим политзаключенным Ильми Умеровым. Его преследовали в Крыму российские силовые структуры за его слова о том, что Крым – это Украина, и о том, что необходимо ужесточать санкции против России за нарушение международного права. Эльми Умерова в 2016 году также поместили на обследование в ту же психиатрическую больницу, и на тот момент это был первый случай вот такого откровенно политического карательного применения психиатрии в аннексированном Крыму, после которого такой следственный прием был поставлен на поток. По результатам обследования никаких отклонений у Эльми Умерова выявлено не было, но сам бывший политузник говорит, что в этих условиях не мудрено сойти с ума и здоровому человеку. Давайте послушаем.
Они проводили экспертизу, есть ли у меня какие-то психиатрические заболевания. Как будто нормальный человек не может занимать иную позицию. Пока я там находился, я расспрашивал у сотрудников, которые давно работают, и как бы для себя сделал вывод, что после развала Советского Союза, во времена независимой Украины, Крыму. Не было политических пациентов, если так можно сказать. Я был первый. Формально это была экспертиза. Фактически это было действие, направленное на то, чтобы сломать человека, согнуть. Все вместе взятое я назвал, еще находясь в клинике, одной большой пыткой. Потому что меня поместили в отделение, где находилось 100 больных. Был непосредственный контакт с больными. То есть любой из них мог в любое время подойти, заговорить или попридираться. Чтобы понятно было, это 9-е отделение, так называемое, в психиатрической клинике. Там находятся больные пожизненно. Большинство из них по 15, 16, 20 лет уже находится в этом отделении, а ты месяц побудешь и уйдешь. Я старался не вникать и не вмешиваться в процессы, которые там происходят. Издевательство над больными, издевательство, может, немножко громко сказано. Отношение к больным такое пренебрежительное, со стороны, особенно санитаров, грубое, все время маты, и я среди них. Вот это самое большое давление оказывало, что через несколько дней себя сумасшедшим начинаешь чувствовать. Учитывая, что меня забрали в эту клинику из другой больницы, я с гипертоническим кризом попал в 7-ю горбольницу в Симферополе. Ко мне было немножко иное отношение, чем сейчас. После меня всех, вот, кто проходит по делу Хизбут-Тахрир или так называемые вымогатели, если помните, всех пропускали уже как конвейер. Нариман переведен в эту клинику из СИЗО. У него, скорее всего, не будет, кроме адвоката, ни свиданий, ни связи. С одной стороны, чтобы надломить волю человека. С другой стороны, чтобы другим неповадно было. Устрашающие цели, чтобы иначе не мыслили, чтобы инакомыслия не было. Ну а самое главное, конечно, это воздействие на конкретного человека. У Наримана статья очень страшная, сроки большие. И он на этом фоне, находясь в следственном изоляторе, без никаких контактов с внешним миром, кроме как через адвоката, и то умудряется по-своему бороться за права крымско-татарского народа.
Напомню, что это были слова Эльми Умерова, заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа, бывшего политзаключенного, который тоже прошел через вот этот элемент карательной психиатрии в Крыму. Я напомню, что с нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, давайте как-то резюмируем наш разговор. Вот с учетом того, что нам в комментарии рассказал Эльми Умеров. То есть вот это применение карательной психиатрии, это как элемент давления, да, на тех людей, которых обвиняют в Крыму по политически мотивированным делам. Но вот заявил человек о том, что Крым – это Украина, и к России нужно применять санкции. И тут же российское следствие, получается так, что публично, да, потому что новости об этом расходятся, начинает сомневаться в ментальном здоровье этого человека.
Понятно, никто не сомневается в ментальном здоровье, то есть, потому что люди все общаются, то есть, и как потом общаются те, кто выходил из психиатрической больницы после экспертизы, врачи не понимают, зачем этих людей отправляют на экспертизу. А фактически, в нормальном судопроизводстве должны быть основания, судья должен видеть какие-то основания, что человек, да, действительно нужно проходить, потому что он должен какое-то поведение соответствующее. А, как я сказал, на оккупированной территории достаточно ходатайства следователя, то есть и отправьте его в больницу на месяц, на 3-4 недели. Соответственно, это исключительно инструмент давления со стороны следствия, и молчаливого согласия судейских так называемых органов на оккупированной территории. Это никто не сомневается в их здоровье. Ни следователь, ни судья, не разумеется, но не сами обвиняемые. Потому что люди, ну, все с кем они общаются, то есть и в суде они ведут себя абсолютно адекватно. Поэтому сомневаться в психическом здоровье нет никаких причин. Это исключительно элемент давления на человека для того, чтобы унизить его морально, подавить его морально, поскольку вместе с нахождением психической больницы среди других, ну, реальных больных, это очень тяжелое психологическое испытание. И как вариант наказать дополнительно. То есть, как, опять же, те, кто находится на психической экспертизе, они лишаются возможности участвовать в слушаниях по делу, а слушания по делу все равно происходит, даже в их отсутствие. То есть, часто бывает, происходит такое, что пока человек находится в психической больнице, в отношении применяется решение о продлении срока содержания по страже, он не может никак апеллировать. Понятно, что это, в принципе, никак не влияет, потому что... Я как сказал, судьи довольно зависимые в Крыму, они в любом случае примут решение о продлении срока содержания по страже. Но их лишают даже возможности это услышать. То есть это еще один инструмент, как бы, и ограничение права на свободу справедливого судочинства, судопроизводства.
И еще о чем хотел спросить. Вот применение такого инструмента, да, направление обвиняемого на психиатрическую экспертизу, можно ли его обжаловать вообще в системе российского права, которое, как известно, Россия распространяет и на территорию Крыма? По вашим наблюдениям, получалось ли это у кого-то? И можно ли обжаловать такие действия в международных уже инстанциях? Может ли международный суд счесть эту ситуацию нарушением прав человека?
Ну, обжаловать-то можно, подать заявление о незаконности принятого решения можно. Выиграть нельзя, потому что, как я сказал, там отсутствует судопроизводство в Крыму, и фактически суд второй инстанции примет точно такое же решение, поддержит суд в первой инстанции. Обжаловать можно, подать заявление о нарушении прав человека, права на свободу и лишней неприкосновенности. Это можно подать в ЕСПЧ, и опять же нарушение права на справедливое судопроизводство, то есть нарушение права. Подать ЕСПЧ информацию в дальнейшем, но понятно, что человек это не освободит, поскольку сроки рассмотрения в ЕСПЧ довольно большие, то есть у человека уже к тому времени несколько лет как выйдет из психиатрической больницы. Но потребовать компенсацию за нарушенные права человека, конечно, можно. Плюс это можно собирать как факты для дальнейшего передачи и заявлений на международных инстанциях, не только судах. Например, тоже Крымская платформа, то есть, например, как один инструмент, но есть еще Генеральная Ассамблея ООН, где можно заявить, опять же, о том, что Российская Федерация продолжает на оккупированной территории нарушать права человека и применять психиатрическую экспертизу как инструмент давления на политических заключенных. И это может быть основанием для усиления санкций в отношении Российской Федерации, которая продолжает нарушать права человека на оккупированной территории. И для информации, ну, с зарубежными странами не только на уровне там, ООН, но и с каждым конкретно, то есть государством, информирование его о том, что необходимо все-таки более пристальное внимание обращать к ситуации, которая происходит на оккупированной территории.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Напомню, что говорим мы о деле Наримана Джаляла в частности и о применении карательной психиатрии в современном Крыму в целом. Напомню, что вы можете писать комментарии под нашей трансляцией, которую мы ведем на странице Крым Реалии в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные для тех, кто хочет дозвониться к нам из Крыма. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Александр Подрабинек, российский правозащитник, диссидент. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, говорим мы сегодня о применении так называемой карательной психиатрии в Крыму, и наши предыдущие собеседники, с которыми мы разговаривали до вашего включения, обратили внимание на то, что вот такие методы, да, как принудительная психиатрическая экспертиза, они применяются к тем людям, у которых неправильные с точки зрения российских властей взгляды на принадлежность Крыма или неправильные религиозные взгляды. Вот насколько это можно действительно назвать инструментом карательной психиатрии, и насколько это похоже на ту карательную психиатрию, которая существовала в Советском Союзе?
Это действительно похоже в какой-то мере на ту систему, которая существовала в Советском Союзе. Но я бы сказал, что это скорее не карательная психиатрия, а карательная система и карательное отношение к политическому инакомыслию. Потому что, строго говоря, карательная психиатрия начинается с момента вынесения врачами-психиатрами диагноза, который требует от них органы госбезопасности, да, когда они начинают злоупотреблять своим профессиональным долгом. А помещение на стационарную психиатрическую экспертизу в рамках обычного уголовного дела, я подчеркиваю, обычного уголовного дела, это обычная и нормальная процедура, которая заслуживает того, чтобы она существовала действительно в отношении психических больных. Другой вопрос, что карательные органы, госбезопасность, которые не была реформирована после падения Советского Союза и поддерживает те же традиции и методы, что и в советское время, прекрасно помнят о том, что это очень удобный способ борьбы с политическим инакомыслием, и почему бы его не попробовать. Они его пробуют. У них до сих пор, по крайней мере, в Крыму ничего с этим не получалось, потому что в отношении политических инакомыслящих критиков российского нынешнего режима заключение об их невменяемости принято не было. Врачи пока что ведут себя достаточно лояльно по отношению к своей профессии. Но сам факт того, что госбезопасность пытается направить следствие по такому пути, конечно, вызывает тревожные ожидания и подозрения в том, что такой инструмент политических репрессий может вернуться в нашу жизнь как повседневность.
Ну вот, по сути, здоровый человек, да, помещается почти на месяц, до 28 дней может длиться эта экспертиза. Вот в окружении людей, ну, среди которых наверняка есть люди с серьезными психическими проблемами, наверное, болезнями. Как это можно расценивать?
Это неприятное испытание, но я вам скажу, что тюремные заключения, лагерные заключения, оно немногим лучше этого. Это испытание, которого лучше было бы избежать. Ну, тюрьма вообще вещь не сладкая, скажем так. Но для людей, которые не привыкли к этому, да, это может быть, ну, я не скажу, что это прямо вот они должны сломаться на этом, да. Но это тяжелые переживания. Но я убежден, что для Наримана Джалялова это тяжелым испытанием не будет. Он человек мужественный, твердый и способен это перенести.
Ильми Умеров, который в 2016 году прошел через такое же обследование, в комментарии для Крым Реалии, которые мы слушали перед этим, сказал о том, что после того, как он пообщался с медперсоналом, он пришел к выводу о том, что вот его случай в 2016 году, он стал в Крыму первым с момента распада Советского Союза, когда человека по политически мотивированным обвинениям помещают на обследование в психиатрическую больницу. И вот в связи с этим такой вопрос. Это вот то, что мы сейчас наблюдаем в Крыму. Это исключительно крымская такая ситуация или это практика, которую применяют в России и, соответственно, она появилась в Крыму, который Россия в данный момент контролирует?
Нет, это, разумеется, не только крымская практика, это практика общероссийская. По-видимому, дело Эльми Умерова в Крыму действительно было первым для Крыма. Но, вообще говоря, такие случаи бывали раньше, по болотному делу, по разным другим делам. Людей пытались определить в психиатрические больницы на принудительное лечение, признав их невменяемыми. В каких-то случаях это были действительно больные люди, в каких-то здоровые. Но вопрос ведь не в этом, а в том, насколько обосновано принудительное лечение. Пусть даже это и больной человек. Но каковы обвинения и насколько они заслуживают принудительного лечения? Это другой вопрос. Но такая практика постепенно возвращается в нашу жизнь и иного быть не может. Потому что в нашу жизнь возвращаются все инструменты советской политической системы. Потихоньку, один за другим, полегоньку, но достаточно надежно. И, конечно, следует ожидать, что система карательной психиатрии сначала будет пробоваться на зуб, как говорится, да, а потом войдет в нашу систему, если мы, общество, ничего не изменим в этой стране.
Хотелось бы еще спросить об использовании, да, вот этого обстоятельства, что человек направляется на психиатрическую экспертизу в общественном дискурсе, потому что вот перед этим мы, например, говорили с правозащитником Александром Седовым, он уверен в том, что и следствие российское понимает, что ну, никаких отклонений у Наримана Джалала нет, и суд это понимает, да, но вот есть комментаторы, которые обесценивают ту ситуацию, в принципе, в которой Нариман Джалял оказался, я имею в виду, что говорят, ну, пусть обследуют, вдруг действительно там что-то не то, да, вот сам факт дискуссии, который разворачивается по этому поводу, можно ли его считать тоже таким давлением на человека, который находится под обвинением?
Слушайте, ну мы все находимся под каким-то давлением. Кто бы чего бы ни сказал, это будет какое-то, можно оценить как какое-то давление. Ну в отношении Наримана Джалала или других политических противников путинского режима, я не думаю, что это серьезное воздействие оказывает. Это больше оказывает воздействие на общество, на людей, которые слышат о политических репрессиях и думают, что ну вот посадили одного человека на месяц в психбольницу. Да? Люди не очень склонны выдаваться в детали процесса, и они думают, что это вот и это есть его дальнейшая тюремная судьба. И, конечно, это вызывает в людях опасения, что они могут пойти по тому же пути, если выскажутся против. Это, знаете, это же государственный терроризм. Смысл террора заключается в том, чтобы запугать людей и заставить их отказаться от своего политического поведения. В этом смысл действий и ФСБ, органов госбезопасности, всего государства, в том, чтобы запугать людей. Это один из элементов запугивания. Но что касается самих обвиняемых, подследственных, я не думаю, что это может быть серьезным аргументом для запугивания. Они это переживут, люди, как правило, крепкие. А вот на людей, на обывателей, людей, которые дискутируют в соцсетях или обсуждая эту тему, для многих из них это покажется ужасным, и это действительно будет иметь свое такое негативное значение.
Спасибо вам за беседу. Я напоминаю, что с нами на связи был Александр Подрабинник, российский правозащитник, диссидент. Говорили мы сегодня о использовании так называемой карательной психиатрии в Крыму. Вот как сказал один из наших собеседников, что еще не в полной мере, да, как эта карательная психиатрия в таком виде, в каком она существовала в Советском Союзе. Поговорили мы о том, кого направляют на карательную психиатрию, на психиатрическое обследование в рамках так называемых следственных действий и с какими целями это может происходить. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете написать нам на редакционную почту, дозвониться к нам по номерам телефонов, которые я неоднократно называл в нашем эфире. Вкратце напомню историю дела Наримана Джалала. Как я уже говорил, сам он связывает свое задержание и последующее уголовное преследование с участием в саммите Крымской платформы. Был задержан Нариман Джалал 3 и 4 сентября 2021 года, когда в Крыму прошли обыски и задержания. Были задержаны 5 человек. 6 сентября в Крыму арестовали 4 из этих задержанных, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, их отца Искендера и еще одного сына Искендера Арсена Ахтемова. Также Киевский районный суд арестовал и Наримана Джалала. Сам Нариман Джалал, как я уже говорил, отрицает все обвинения в свой адрес, а обвиняют Наримана Джалала в подготовке диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа. И по версии ФСБ, диверсия якобы была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. В свою очередь, ГУР Минобороны Украины рассматривает обвинение ФСБ России как целенаправленную провокацию. Наримана Джалалу грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Мы уже говорили о тех дипломатических шагах, которые предпринимает руководство Украины. Еще можно добавить о том, что уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с новыми арестами, которые произошли в Крыму в связи с делом Наримана Джалала. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, которая действует на материковой части Украины, сообщила об открытии уголовных производств по факту незаконного преследования крымских татар в Крыму, в том числе и Наримана Джеляла. Я напомню, что вы всегда можете связаться с нашей редакцией, если вы хотите обратить наше внимание на какую-то крымскую проблему, рассказать о какой-то истории, вы всегда можете написать нам на редакционную почту, ее адрес есть на сайте Крым Реалии, вы можете дозвониться к нам по номерам телефонов, которые я озвучиваю неоднократно в эфире, еще раз повторю, 8 800 10 06 926. Вот этот номер у нас работает, даже когда у нас нет прямого эфира, работает по этому номеру автоответчик, мы слушаем все ваши сообщения и связываемся после этого с вами, поэтому если вы хотите, чтобы мы с вами связались, пожалуйста, оставьте ваши контактные данные. Я также напомню, что Крым Реалии запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Установите это приложение, оно доступно на русском, украинском и крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры и без блокировки доступны на ваших устройствах в этом приложении. Вы можете слушать и наши эфиры, а расписание их такое. В 13.00 «Крымский вопрос» с Александром Янковским, в 18.15 вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Буду слушать и смотреть вместе с вами их и я, а встретимся мы уже в пятницу утром. Всего доброго!